Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа». Ну что мы будем слушать? Авторадио, Радио Рокс. Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существуют наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалов в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателей платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольное пожертвование на уставную деятельность. Спаси вас, Господи!
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте! Это программа «Рай истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах наркотизации молодежи и о профилактике наркомании». С вами сегодня Юлия Павлюченкова и мой соведущий, Коклюгин Николай Владимирович, врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Здравствуй, Николай.
Здравствуйте.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. А задать свои вопросы, делиться вашим мнением в нашей передаче вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru. Либо направив смс-сообщение на короткий номер 5522, в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, и затем сам вопрос. Итак, Николай, сегодня мы хотели пообщаться опять-таки с руководителем реабилитационного центра. Кто на этот раз?
На этот раз это достаточно молодой священник, который, в принципе, собственной инициативой, благодаря такому своему энтузиазму и учив опыт душевоческого центра Святого Праведного Кронштадтского Московской Патриархии, опыт отца Анатолия Берестова, изучив опыт Санкт-Петербургской епархии протоиерея Сергия Белькова, решил создать у себя на приходе, сельском приходе, в принципе, абсолютно не готовым к работе с наркозависимыми, создать вот общину реабилитационную. Он изучал этот опыт в 2007-2008 годах. И вот принял такое решение, вышел на связь с владыкой, получил благословение и, собственно, своим рвением, таким вместе с бывшим наркозависимым, создал общину революционную. И сейчас вот на приходе активно занимается этой деятельностью. То есть практически с нуля на далеком селе, без всякой поддержки, вот то, что уникально, в принципе, создал и развивает вот такое, можно сказать, теизмическое движение в рамках православной традиции.
Николай, скажи, пожалуйста, а почему, вот как ты думаешь, почему люди вообще вот задаются такой проблемой вдруг, да, священнослужитель, казалось бы, ну вот есть приход, вот есть какие-то еще возможности. Можно заниматься детьми, можно заниматься какими-то еще перспективными направлениями, создавать там воскресные школы. И человек вдруг берет и на себя одевает такое ярмо и тащит наркозависимых.
Ну вот это интересный вопрос, на самом деле. Знаешь, я думаю, что самое лучшее, что можем сделать, это, наверное, связаться с ним и у него это спросить.
Мы, конечно, попозже свяжемся. Я хотела бы сначала, чтобы ты рассказал нам то, что знаешь ты о отце Дионисии, да? Давай, наверное, расскажем, откроем уже тайну, да, с кем мы сегодня будем общаться.
Насколько я знаю, как у него все это происходило, к нему пришел наркозависимый с проблемой, причем пришел он, насколько я понимаю, из какой-то секты, и, в общем-то, вот попросил помощи, то есть вот в плане поддержки, что он, видимо, был на грани срыва, но я вот достоверности не ручаюсь, но насколько я понял, что это происходило именно вот так, что пришел человек, который нуждался в помощи, и отец Дионисий решил им помочь и заинтересовался дальше, что делать, когда еще и еще стали приходить люди, появляться. У этого парня оказались еще знакомые, то есть и он вовлекся в это все и стал интересоваться, а где есть еще такой опыт, где занимаются всем этим вопросом. И вышел вот на отца Сергия Белькова, на отца Анатолия Береста, вышел на меня тоже, мы помогли ему, то есть найти те основные реперная точка, оттуда нужно отталкиваться, чтобы заниматься реабилитацией. И он приехал в Москву, он поехал в Питер, то есть вот на таком энтузиазме, в принципе, начал активную работу. Сейчас у него, в общем-то, развивающаяся община, есть свои трудности, вот, есть свои какие-то проблемы. Но, тем не менее, вот яркий пример того, как практически из ничего, с пустого места священник, да, вместе с мирянином создали вот такое вот движение общественное, религиозное движение, которое может помочь людям и войти в православие, и обрести трезвость.
А с мирянином это, я так понимаю, с тем самым молодым человеком, который когда-то там пришел к нему именно вот
с проблемой,
с наркозависимым.
Да.
Очень интересно. Давайте действительно послушаем и свяжемся с отцом Дионисием. Как же все это происходило и как сейчас живет вот этот центр?
Здравствуйте, отец Дионисий.
Добрый день.
Благословите.
Бог благословит.
Отец Дионисий, Юлия Николай, ведущая программы «Рай истинный и ложный». Это программа о проблемах наркотизации молодежи, о профилактике наркомании, радио «Радонеж». Мы хотели бы задать вам несколько вопросов.
Отец Дионисий, ну мы тут вкратце рассказали историю, в принципе, как у вас все начиналось, насколько вы на собственном энтузиазме вот начали заниматься этой проблемой. Вот, но можете вот рассказать, что же вас вот сподвигло все-таки, да, вот на, вроде бы, казалось бы, ну, приход сельский, все хорошо, батюшка работает с людьми. И почему же именно вот этой сложной такой проблемой, которая далеко не все хотят заниматься и стараются как-то, вот, может быть, другими какими-то церковными делами, но только не таким трудным делом заниматься. Вот что вас подвигло и как вот все происходило в начале вашего пути в плане реабилитации?
Знаете, Николай, если бы мне лет 8 назад сказали бы, что я буду заниматься наркозависимыми, я бы не поверил, потому что я всегда считал, ну, у меня было предупреждение такое же, как у большинства людей сейчас, что от этой категории риска надо держаться подальше. И получилось так, что чуть больше 6 лет назад мы встретились с человеком в нашей деревне, ну, как бы там вопросом общались, а потом я узнаю, что он наркозависимый достаточно долго. И через некоторое время он пропадает. Его нет месяца, его нет два. Потом я узнаю, что он уехал на реабилитацию в Томск, в сектантский центр. И когда он вернулся еще через месяц, он такой воодушевленный, подошел, сказал: батюшка, вот теперь я все понял, осознал, теперь моя жизнь будет устроена по-другому, я хочу такой же центр открыть в Юрге, потому что надо другим помогать людям. И я понял, что он попал просто вот в сети вот этой секты. Я попытался с ним поговорить, и несколько бесед убедили его в том, что надо все-таки вернуться в православие, и именно в православии заниматься этой проблемой. Но меня в том, что надо все-таки искать пути выхода вот для таких людей. Мы стали изучать разные программы, ездили в Новосибирск, в Новокузнецк, читали труды отца Анатолия Берестова, отца Сергия Белькова. И примерно где-то через год, в мае 2007 года, было принято решение открыть такой центр у нас. Мы получили благословение владыки Аристарха, и с 6 мая 2007 года такой центр был открыт. В конце 2007 года первый раз нам удалось встретиться с Анатолием Дюревцевым. Мы договорились о том, что мы пройдем у него обучение в рамках рождественских священий, которые будут проходить в городе Москве в январе 2008 года. И когда мы приехали на рождественское священие с отцом Анатолием, мы договорились, что после них я подъеду к нему. Но, к сожалению, батюшка заболел, и нам посоветовали поехать к отцу Сергию Белькову, поскольку билеты уже назад были куплены, и время еще оставалось. И когда я приехал к отцу Сергию, посмотрел, как он работает, я понял, что как раз это та программа, которая нам необходима, которой мы работаем. В чем суть, а вернее особенность даже этой программы? В том, что она действует без помощи специалистов. То есть психологов, психотерапевтов, наркологов. И речь не о том, что эта помощь не нужна. Но поскольку мы организуем помощь наркозависимым при сельском приходе, для нас просто не было возможности на тот момент привлечь своих специалистов. И поэтому важно было, что программа реабилитации обители сцены состоит из трех таких вот важных составляющих. Это самовоспитанность, церковь и священник. И вот по этой программе мы стали работать, потому что работаем в течение 5 лет. Но вот это было самое начало.
Скажите, а вот были ли трудности в связи с тем, что тот парень, который обратился к вам после реабилитации вот в этой секте, вот какие-то моменты связаны с тем, с последствиями пребывания там? Вот, очень интересно всегда вот эту точку зрения рассматривать. Вот, что же с ними после? И вот у вас какие-то трудности возникали в процессе?
Я могу отметить одну трудность. Дело в том, что мне не с чем сравнивать, я его не знал до секты. Вот. Но определенное, вот, скажем так...
Ну да, в трезвом виде не знали до сект.
И в употреблении. То есть, я думаю, ну, какие-то бытовые вопросы, мы просто вот так сказали. Он не ходил в храм тогда. Сейчас он ходит в храм. А тогда, как бы, просто какие-то вопросы, такие житейские, я не помню еще. Сначала, конечно, была терминология, вся вот такая вот ситуация. Ну, от этого он быстро избавился. А вот мне, знаете, такая вот упертость, я не знаю, на что это списать. То есть, это все-таки влияние секты. Или влияние вот того образа жизни, который...
Упертость в чем заключался?
Ну вот, например, если, допустим, что-то ему предлагают, он, допустим, не видит, что именно это так нужно делать. Он может иногда будет понимать, что делает не так, но он все равно будет делать по-своему. Потом ошибется, поймет, что не так, и, как бы, скажем так, повторение как бачка, ну вот, надо было действительно так и делать.
Ну, возможно, это особенность наркозависимого, в принципе.
Возможно, это вот, особенности это... характера просто человека.
Или характера, да.
Поэтому, к сожалению, да, вот я не могу сказать, что сравнить. И что еще плюсом было, то, что после реабилитации его собирались послать в какое-то учебное заведение свое сектантское, где непосредственно их чему-то там обучали. Вот. Но он туда не поехал, потому что, ну, как бы он уже стал ходить в церковь, то есть он вернулся в православие. То есть я думаю, что просто за те 3 месяца, которые он там проходил, его просто не успели обработать.
Скажите, пожалуйста, что у вас сейчас происходит вот за эти 5 лет, фактически, я так понимаю, вам в этом году 5 лет, как сейчас выглядит ваш центр? Что в нем изменилось, что-то добавилось, что-то убавилось?
Такая динамика.
Но изначально, первоначально нашей ошибкой было вот то, что мы сделали этот центр вне храмовой зоны. Это было в другой деревне, и как бы мы с Владимиром находимся, все-таки довольно далеко от трасс, там 12 километров. С ними были вот мои помощники постоянно, то есть мы их вроде как не оставляли без присмотра, мы их возили на богослужение, я к ним приезжал для встреч. Но, тем не менее, этого было недостаточно. Я чувствовал, что что-то не то. И вот когда я встретился с отцом Сергием, он мне указал на вот эту, скажем так, небольшую неточность. И, вернувшись из Москвы, я сразу этот вопрос решил для себя кардинально. Мы перевезли центр поближе к храму. То есть он сейчас находится у нас на территории храма. Мы подвинули там воскресное помещение воскресной школы, заняли для этих целей. Ребятишки там сейчас в другом месте занимаются. Но за эти годы принципиально изменилось то, что, во-первых, стали появляться ребята из самих воспитанников, которые помогают. Остаются после реабилитации, помогают. Конечно, это тема ближе. Сейчас, в этом году, у нас появились психологи, которые приезжают и занимаются с ребятами. Сейчас мы пытаемся настраивать цепочку реабилитации, чтобы не только был у нас загородный центр, но и пытаемся создать мотивационный центр в городе Юрга. Сейчас вот нам администрация города идет на встречу, обещали нам помещение для этих целей. Вот. Там же в городе Юрга открывается адаптационная квартира, в которой мы, как бы, все ребята не теряли после того, как они пройдут реабилитацию. Но в любом случае, сейчас у них будет возможность уже где-то остановиться. Мы сможем предоставить им работу, зарплату, какое-то время, чтобы они могли еще в городе, скажем так, побыть под духовным присмотром. Но это вот основной такой вот есть развития.
Скажите, а вот за счет чего получается у вас функционировать? То есть откуда ресурсы? Ведь настолько это затратное все-таки дело, да, и зарплату найти здесь, и хозяйство как-то вести. Вот как выживает сельский приход, вот, который занимается таким трудным делом? За счет чего?
Ну, знаете, я иногда сам удивляюсь, потому что на самом деле это очень сложный вопрос. И когда я открывал центр, для меня стояла эта дилемма, делать центр платным или бесплатным. Конечно же, были сложные моменты, когда была проблема с тем, кормить ребят, то прихожанам обращался за помощью, особенно это на первых этапах. Вот. Но когда я принял решение о том, что центр сразу был бесплатным, я просто думал, может быть, какую-то оплату вести. Когда я принял решение, что все, он будет бесплатным, и все. Знаете, как-то помощь нашлась сама самой. Кто-то, люди, есть сейчас люди, которые помогают продуктами питания. У нас есть подсобное хозяйство, которое дает, во-первых, продукты на стол, огорода, овощи, подсобного хозяйства, там молоко, мясо. Часть продукции мы сдаем, тоже есть какая-то небольшая выручка. Хотим иногда, ну, к сожалению, нередко родители помогают. Потому что если просто по возможности помогают, но у нас какой-то нет определенной цены. Вот, поэтому иногда родители отвлекаются какую-то сумму, они жертвуют. И, конечно, за этого хватает для того, чтобы центр жил, вот именно в том виде, в котором он есть. Для развития центра, для строительства каких-то братских опытов, очень остро стоит вопрос строительства.
В каком помещении мы арендуем?
То есть этого, конечно, недостаточно. Недостаточно это для того, чтобы содержать себя сотрудников. То есть сейчас у меня один помощник, который с семьей переехал, вот именно из Кемерово, приехал для того, чтобы помогать. Он больше работает постоянно энтузиазмом. То есть по мере возможности стараюсь его обеспечивать, но этого, конечно, крайне недостаточно. В этом плане. То есть для ребят вроде как не стоит нормального условия, а вот чтобы в центре развиваться именно внешне, не внутренне, а внешне, вот этого, конечно, недостаточно. Но в любом случае, слава богу, вот за эти годы...
Ребята построили баню для себя, ребята сейчас строят трапезную для себя большую. То есть у нас есть небольшое помещение, где кухня. Вот, а сейчас мы прям, ну, достаточно такой большой. То есть все равно обращаемся, кто-то не может деньги пожертвовать, а жертвует пиломатериалы, жертвует какие-то вот продукты, еще что-то. То есть, ну, все равно вот, хотя вот иногда действительно удивляюсь, откуда, как вот 5 лет прошло, то есть центр видно, что изменился, что там было приобретено. И Господь не оставляет, Господь помогает все равно.
Скажите мне, пожалуйста, вот как с действующей государственной властью, с наркоконтролем, какие у вас сейчас сложились в регионе вот отношения? Помогают, не помогают, ругают? Не знаю, что происходит?
Разное было время, разные были отношения. Сначала у нас даже не с региональной властью, а не с местной властью были достаточно серьезные трения. Вот, у нас пытались заводить уголовные дела. Но после вмешательства как раз наркоконтроля, просто когда однажды на моей конференции с тренера я вышел и попросил помощи, разберите, не надо, скажем так, бездумно, просто вот там дайте распоряжение, приедьте и разберитесь на месте, почему такое происходит. И представители наркоконтроля приехали на место, встретились в главу района, приехали к нам в центр, посмотрели все. И после этого, в общем-то, все стало на свои места. Сейчас у нас они добрые, хорошие, как бы никаких нам претензий нет. Просто доходило до того, что ко мне представители района говорили о том, что у нас есть опасения, что вы продаете наркотики. Как бы вот до такого доходило. И поэтому, когда это было на местном уровне, скажем так, в деревне говорили об этом, там глава местный там что-то пытался сделать, но я как-то не обращал на это внимания.
А почему так было-то? Вот, ну, в честь чего? Вот странно вообще, как бы, да, люди явно должны видеть, что происходит.
Не хотят, чтобы был центр, да, вот вначале особенно боятся.
Сначала было опасение такое, да, ну вот как-то, ну, в общем-то, обоснованное опасение, вот наркоманы приедут. Сейчас люди, которые, скажем так, не заинтересованы, не ангажированы каким-то образом, они абсолютно нормально относятся, видишь, что ребята изменяются, что ребята нет каких-то проблем, что они, у нас не было ни одной какой-то криминальной проблемы с населением. Вот. Чего не скажешь, допустим, о местном населении, которое просто молодежь успевает. И те люди, которые у нас как бы не живут, и прихожане храма, и люди, которые жители села, они как бы нормально, абсолютно относятся. Но есть некоторая прослойка, которая, ну, вот, не нравится, что ребята меняются. Они пытаются постоянно сигареты вручить, они постоянно придумывают всякие вот эти вот байки. При этом сами люди, которые, скажем так, подвержены каким-то страстям, сами, ну, в первую очередь, алкоголиками.
А скажите, а у вас есть такая практика, если люди с судебными делами, какими-то словно досрочного освобождения, вы их берете на поруки и принимаете на реабилитацию? Такое у вас практиковалось?
Ну, у нас есть ребята, которые к нам приходят, когда у них есть условный срок. То есть мы их можем отмечать, и уже в секции уже знают о том, что они у нас находятся. Mm-hmm. То есть тоже достаточно такая традиция, что на протяжении нескольких лет, то есть для нас это не является причиной, чтобы ребят не взять. Вот. У нас вот парнишка в прошлом году закончил реабилитацию, где-то за 2 месяца до окончания реабилитации он только у него закончился срок условный. Все, сейчас у него, слава богу, все нормально, оптимист, как бы, пополнение здесь.
Слава богу. Скажите, такой вопрос сейчас очень актуально обсуждается вот у нас. Тема принудительного лечения, да, наркозависимых, то есть как отправлять тех, кто и не хочет ничего, собственно, делать, спасаться, то есть помогать им, вытягивать их принудительно. И второй вопрос, альтернативное лечение и реабилитация, то есть получает срок какой-то, и ему прилагается вместо тюремного заключения пребывание в реабилитационном центре. Вот как вы относитесь, вот, какова ваша позиция вот по этим вопросам?
Поскольку я непосредственно общаюсь с ребятами. И я думаю, что, конечно, это мера вынужденная и необходимая. Когда человек болеет какой-то болезнью, которая, допустим, заразная, его не спрашивают, его помещают в стационар и принудительно лечат. То же самое и здесь. То есть человек не всегда дает отчет, что он опасен для окружающих. А любой наркоман опасен, потому что следом идет какой-то криминал, какие-то преступления. Поэтому я думаю, что тема очень важная, и принудительное лечение, и для человека сделать выбор. Ему не предлагают, что вот только так и никак иначе. Ты, если хочешь реабилитироваться, хочешь стать нормальным человеком, пожалуйста, стань нормальным. Не хочешь стать нормальным, ну, тогда тюрьма, ну, больше как. Вот. То есть, понятное дело, что они опасны для общества.
А если бы к вам, допустим, начали направлять таких, это же сложнее контингент, то есть это может быть уже те, которые, ну, имели какой-то опыт, может быть, здесь уголовно. Ведь они могут и группе навредить здесь, да, и как-то какие-то действия проводить такие не совсем.
Дело в том, что тогда работу центра пришлось бы перестраивать, потому что основной принцип нашей реабилитации – это добровольность. Не по решению суда. Поэтому если будет такой прецедент, уже будем думать, как сделать.
Немножко другие условия должны быть.
Я думаю, что да, конечно.
Скажите, а у вас хозяйство есть? То есть как вот тут еще в плане общины и в плане вот каких-то выживания за счет собственного хозяйства? То есть это тоже, наверное, фактор, который вам помогает, да,
в процессе? Конечно, необходимо. Во-первых, у нас есть продукты свои, потому что огород нам дает все необходимые овощи. Затем у нас есть ферма, то есть оттуда мы получаем молоко, молочные продукты, мясо. Это все идет к нам на стол. Ну, а излишки мы реализуем для того, чтобы можно было покупать другие продукты в магазине, какие-то бытовые принадлежности, что-то вот такое. Вот. То есть у нас хозяйство достаточно большое, подсобное.
Скажите, ну вот, а могли бы вы какие-то организовывать, может быть, что-то такое, что могло бы дать вам не только как бы средства для существования, но и средства для развития, потому что мы все время тоже обсуждаем вопросы, как работают другие центры, там, протестантские или там уже откровенно сектантские, как они растут, развиваются за счет своей бизнес-составляющей. Вот можно ли, может, как-то вам это взять на вооружение, эту тактику?
Да нет, мы уже это взяли на вооружение, потому что у нас буквально, может быть, 2 года назад к нам приезжал правящий епископ владыка Аристарх. И он нам очень здорово помог, он нам выделил средства для того, чтобы приобрести вот для подсобного хозяйства скотину. И мы также купили оборудование для производства сокоблока и тротуарной плитки. Вот. Поэтому, вот, кстати, когда я говорил о том, что в адаптационной квартире ребятам будет чем заниматься, работать, вот мы и хотим сейчас оборудование это перевести в Юргу, чтобы ребята уже, которые прошли реабилитацию, они уже могли на этом оборудовании работать. И, соответственно, им была бы зарплата, ну и центр для развития тоже были бы какие-то средства.
Угу, да, действительно, это очень логично. Это может, поспорим, быть хорошим.
Да.
Ну, в принципе, то есть получается, компоненты реабилитации это духовно ориентировано, то есть это православное наполнение и социально-трудовой такой компонент, да, вот это основное.
Да, но мы в любом случае говорим о том, что у нас не трудовая колония, и труд это не главное. В это времяпрепровождение, чтобы не было как бы поводов для каких-то вот мыслей и так далее, для глупых дел. Но самая главная задача – это вот церковить человека. То есть центр именно духовно ориентирован, и первая задача – это чтобы человек пришел к Богу, потому что труд его не спасет сам по себе.
А какого взаимодействия вот с местной наркологической службой, как-то вы вместе пересекаетесь? То есть они отправляют к вам пациентов больных, может быть, как-то они курируют ваших там какие-то совместные медицинские обследования, что-то вот поддержка медикаментозная, может быть, здесь. Как вот у вас есть ли контакт?
Ну, контакт есть, он не очень развит пока еще. Вот, по крайней мере, они приняли участие в проведении 5-летнего юбилея, который у нас проходил. У нас была в городе Юрга конференция проходила. Но вроде как мы договорились о том, что сейчас наркологический диспансер будет закрыт на ремонт. И после того, как он откроется, там будет открыта молитвенная комната, чтобы у людей была не просто возможность прийти помолиться, но и получить консультацию по церковной реабилитации.
чтобы они имели возможность какой-то альтернативы, то есть вот выйдя из наркологических служб, обратиться за помощью в православный центр.
Скажите, а вот в плане женской у вас только мужская, да, реабилитация, то есть девушек нет, пока, да?
Пока у нас только мужская, у нас готово помещение, у меня два храма в разных деревнях. И вот второй храм, он находится в помещении бывшей столовой. То есть половину помещения мы заняли для храма, а вторая половина как бы ждет своего времени. Мы получили благословение владыки Аристарха, но у нас пока нет человека, который с ними бы там находился. Как только такой человек будет найден, в общем-то, община будет создана и реабилитация будет проводиться.
А к вам можно ехать из других регионов, то есть принимают не только местных, да, как вот, чтобы обратиться, допустим, за помощью?
Да, любые регионы мы принимаем. У нас сейчас есть ребята из Нижневартовска, из Томска, из Красноярска. И очень тесно мы сотрудничаем сейчас с Александро-Невской лаврой. Там ребята проходят мотивационный период, а затем часть ребят едут в саперную, а часть ребят приезжают к нам на реабилитацию.
Сколько у вас сейчас человек на реабилитацию?
Сейчас на реабилитацию 8 человек.
Можно и больше, то есть ресурс позволяет?
Или... Ну, порядка 10-12 человек. Единственное, только мы сразу много ребят не принимаем. То есть даже если у нас возможность появляется принять больше, то есть одного-двух человек мы принимаем, мы даем им возможность адаптироваться. Потому что когда приходит 3-4 человека, иногда процесс становится неуправляемым для всего центра. То есть это и проблема с курением возникает, и проблемы другого плана, свободного выхода и так далее. Поэтому, в общем-то, за правило у нас взято то, что мы не берем сразу много людей.
Отец Дионисий, скажите, пожалуйста, как можно вам позвонить, как связаться? Может быть, вы назовете какие-то телефоны или сайт в интернете? Как вот людям можно выйти на вас для того, чтобы либо посоветоваться, либо уже отправить к вам своего близкого человека?
Да, я с удовольствием оставлю свои координаты. Мой телефон 8-903-940-58-57. И наш сайт в интернете www.zeliedievo.prikhod.ru. Все это, естественно, латинскими буквами. Либо можно в поисковике задать реабилитационный центр Зеледеева. Google всегда его выдает первым. Там есть информация по реабилитации, программа реабилитации, фильмы о нашем центре, фотографии. То есть, в общем-то, вся полная информация там изложена.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Всего доброго. До свидания.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ну вот такой опыт, который, в общем-то, создан с нуля и развит до уже существующей общины, где есть план на расширение, где есть уже работа с мужским полом, где будет работа и с женщинами. То есть это уже, в общем, активно развивающаяся община, где уже есть в том числе и бизнес, здесь есть рустраторная плитка шлакоблока. То есть это уже реально вот ячейка, которая яркий пример, что можно создать, можно развивать. Но тут, конечно, играет роль помощь владыки, правящего архиерея, содействия и местных органов власти. Но вот, в общем-то, пожалуйста, сельский приход и наш ответ Чемберлена, можно сказать, если мы рассуждаем о различных сектантских организациях, которые развиваются, то вот пример, как это можно сделать. Причем я хочу сказать, наверняка здесь роль играет то, что помощник у отца Дионисия имел опыт работы в тех организациях, и он его привнес сюда. То есть он вошел в православие, но при этом он прошел реабилитацию там, и вот очень полезно, что он имел этот опыт, и, соответственно, понимание, как можно развить реабилитацию, как можно развить этот приход, и сделать здесь направления такие, которые позволят превратить его из малюсенького, сложно функционирующего прихода, выживающего, полноценно развивающийся реабилитационный центр.
Так вот я как раз все время и говорю о том, что вместо того, наверное, чтобы хаять различные протестантские центры...
Но не сектантские.
Да, наверное, имеет смысл просто смотреть, как они работают.
Учиться.
Даже сектантские, понимаешь, Коль? Вопрос не в том, чтобы туда идти, а вопрос в том, чтобы изучать их, чтобы смотреть, как эти люди взаимодействуют, как они функционируют, как они выстраивают работу. Я не беру, конечно, идеологии и веру. То есть я не касаюсь сейчас этих...
Плюс манипуляции сознанием жесткой, которую они
используют. И этого сейчас не... Я говорю об организации.
О самой структуре, о тактике, о стратегии развития.
О самой структуре. Надо учиться у врага. Если мы чего-то там не понимаем, не можем, не знаем, значит, надо идти учиться у врага. Это мое полное убеждение. Посмотри, как действуют китайцы. Посмотри, как действуют японцы. Они же умнейшие нации, по сути там, да? Посмотри сейчас на Китай, как он развит.
Они собирают, собственно, все, что есть, весь опыт, все у себя. Все заводы, которые у них зарубежные, все технологии в итоге перетекли просто к ним.
Конечно, никто не говорит, что надо идти и верить там, или идти и применять там манипуляции сознанием. Я говорю об организации.
Согласен.
О том, что огромное количество, сотни, тысячи центров на сегодняшний день прекрасно функционируют, их центров. А у нас вот отец Дионисий там мечется между Москвой, Санкт-Петербургом и Кемерово для того, чтобы спасти хотя бы там 8-10 человек. Когда
да.
там в тех центрах тысячи человек.
Тысячи людей, которые...
Слава Богу, что есть отец Дионисий, слава Богу, есть отец Анатолий, слава Богу, есть отец Сергий. И вот какое-то количество батюшек, и не батюшка, и мирян, которые сейчас... понимают и вот это вот все тащат.
Да, ну ты знаешь, я думаю, что мы это замечаем. Нарастает движение, конечно, да, слава Богу, идет рост. Но, опять-таки, не так и хотелось. Конечно, и этот опыт, действительно, который есть у других организаций, его нужно перенимать, и с ним нужно работать и взаимодействовать. Что касается принудительного лечения, конечно, видишь, у всех позиция приблизительно одинаковая, что наркоман, это он заразен, он опасен социально, он действительно может и вовлечь туда в наркотизацию кого-то, он и криминализирован. То есть, в общем-то, позиция, что он преступник, это, в общем-то, поддерживает ее, так сказать, и в православной церкви. И больной, в принципе, больной преступник, я бы так это все-таки назвал.
Но трудность, видишь, Коль, состоит в чем? В том, что ключ к выздоровлению находится в самой психике зависимого человека. То есть, да, когда человек осознал, что он наркоман, осознал, да, когда он уже вот просто не может больше сам и это понимает, и у него возникло желание избавиться от недуга, то тут все понятно. То есть, оперевшись на те плечи, которые ему готовы поставить там близкие, Русская Православная Церковь, он, конечно, соберет там остатки воли для борьбы с зависимостью и вполне вылечится. Но когда это просто увещевание родственников, когда это просто рассуждение на тему, когда это его личное сбить просто дозу, да, мы все это знаем, что это достаточно распространенное явление, когда наркозависимый говорит родственникам, ну хорошо, я готов лечиться, и ложится на неделю там в какую-нибудь больницу. Ему сбивают дозу, и дальше он снова идет, употребляет наркотики. Поэтому вот принудительное лечение как раз здесь спасет, возможно, многие жизни.
Ну тут, знаешь, это да, это первый этап. Но самое главное, это мотивационное консультирование, это так называется. То есть принудили его на лечение, лечебный процесс пошел, то есть это детоксикация, он в больнице. Дальше начинают работать волонтеры, либо социальные работники, психологи, начинается мотивация на реабилитацию. То есть это возможность его вытащить из этого болота, можно сказать, за волосы выдернуть его оттуда, а дальше проводить с ним работу по мотивации, чтобы он дальше пошел. Вот это осознание наступит после того, как мы поможем ему осознать. То есть вот это и есть работа, самое главное, мотивационное консультирование, то, что у нас хромает, и то, с чем Слава пока еще работает, у нас опять-таки мало пока психологической работы, но нет возможности, нет ресурса, да, иметь психологов везде, которые могут и имеют опыт по этому мотивационному консультированию. Хотя вот это, наверное, один из ключевых моментов осознания. То есть такое понятие анозогнозия, да, это когда больной не осознает, что он болен. Это характерно для алкоголиков, характерно для наркоманов. И пока мы с этим не справимся, есть такая психологическая защита отрицания. То есть, да, у меня этого нет, это не проблема. У него проблема гораздо больше. Я пока вот в потреблении, мне все хорошо, мне не нужна никакой помощи. И пока родители там бьют тревогу, бьют на бат, все это бесполезно. А если вот здесь вот включить момент уже в цепках, схватить его, да, сказать, и все, давай, вот на лечение, ты потребитель, ты нарушаешь закон, либо предложить ему альтернативу, либо ты в тюрьму, либо на лечение, реабилитацию, то это, конечно, выход. Но, опять-таки, нужно строить систему, конечно, реабилитационных центров. То, о чем говорил Юрий Васильевич Крупнов вот у нас в передаче, нужна национальная система реабилитации, пока она выстраивается, пока с трудным... очень таким продвижением. Но будем надеяться, что получится. Мало хороших, качественных программ, мало православных центров и большое количество непрофессиональных самодеятельностей. Но вот, мне кажется, их нужно тоже не закрывать, а с ними нужно работать, как-то выводить их в правовое поле и помогать им как-то вот профессионально совершенствоваться.
Возможно, да, что те люди, которые решили открыть такой центр, ну, есть надежда, да, на это. Хочется надеяться. Не только хотят заработать денег на проблеме, но еще действительно готовы как-то как специалисты вот в этой теме участвовать.
Ну, или как не специалисты. Надеюсь, из благих побуждений хотят помочь. Их здесь тоже нужно помогать и каким-то образом поддерживать. Но если не материально, может быть, кадром, каким-то ресурсом, ну или хотя бы не мешать. Но если это опять-таки не касается каких-то жестких организаций тоталитарных, которые, да, подавляют волю и зарабатывают деньги на горе родственников, на проблеме нарко- и алкозависимых.
Коль, ну я еще думаю, знаешь о чем? О том, что проблема, так скажем, принудительного лечения, она еще вообще в головах общества. Так скажем, да? То есть вопрос, готово ли само общество? Мы все время рассуждаем о готовности родителей, готовности наркозависимых, готовности системы государственной. При проведении различных исследований я смотрю, что очень так цифры достаточно разнятся. То есть практически 50 на 50, но 60 на 40. Там 60% опрошенных заявляют о том, что да, они за принудительное лечение. Не 90, не 100 и не даже 80, да, всего лишь 60. А другие приводят там вот такие вот, скажем так, доводы, как что изоляция, хоть и гуманная, но все-таки изоляция. Или там, что у человека должно быть право личности, право на свободу выбора. Понимаешь, и тут опять мы, получается, рассматриваем наркозависимого не как преступника или как больного преступника, а как человека, который хочет колоться и колиться.
Который хочет умереть, собственно. Получается.
Хочу умереть, умираю. Такой. Да, хочу колоться, колюсь. Хочу приносить обществу вред. Приношу. Это же мое право.
Вряд ли он хочет приносить обществу вред, я думаю. Это,
ну,
не,
понятно.
Не,
я, конечно,
не те камикадзе, которые там хотят кого-то уничтожить. Но я думаю, проблема в том, что мало работает с обществом, разъяснительная работа мало. Что такое принудительное лечение, для чего оно нужно? То есть это не то, что наручники заковали, как, да, там сейчас вот после фонда «Город без наркотиков» все начинают думать, что вот принудительное лечение – это заковать наручники и там держать 3 месяца, а потом выпустить, как система ЛТП была. Поэтому у всех по памяти, там, кто старшего возраста, они помнят систему лечения трудовых профилакториев, где не очень были хорошие результаты, связанные с тем, что и кадры были там не особо подготовлены, и учреждения выдавались, ну, мрачные такие были, полутюремного типа, поэтому, ну, результаты были средней степени, скажем так, тяжести. Поэтому общество нужно готовить, нужно разъяснять, но нужно и говорить об альтернативном лечении, может быть, даже более активно. То есть вот это вот вариант, это, мне кажется, сейчас номер один. Это уже есть законодательство, готовится, в Государственной Думе уже лежит законопроект об этом. То есть вот в момент либо тюрьма, либо лечение, вот это, наверное, сейчас самое главное. Вот если с этого мы начнем, то, я думаю, потом общество придет и к принудительному лечению.
Ну да, вот те поправки, о которых ты говоришь, к федеральному закону о наркотических средствах и психотропных веществах, номер 3, они как раз позволят действительно и включать в работу общественные и не только государственные реабилитационные центры. И самое главное, наверное, зафиксирует вообще понятие социальной реабилитации. То есть вот тут вот, да, мы говорим все время о лечении, принудительное лечение, даже называем это лечением. А вопрос, а лечение ли это? Да? Оказание ли это медицинских
услуг? Ну, и еще есть другое понятие – недобровольная госпитализация. То есть это вот более, наверное, правильный термин, за который выступает и главный нарколог Евгений Алексеевич Брюн. То есть, в принципе, не принудительное лечение, а недобровольная госпитализация. То есть это сразу же понятно, что человек недобровольно помещается, госпитализируется в стационар. А вот дальше начинается работа по мотивации на вхождение его в реабилитационную программу. То есть это нужно разделять одно от другого. То есть мы его недобровольно госпитализируем на какой-то срок, скажем, там 2-3 недели, где он получает детоксикацию, очищает свое сознание, скажем, от тех предыдущих каких-то наслоений, и тут идет с ним работа, что все, да, дальше ты входишь уже вот в эту программу и получаешь там на какой-то определенный срок вот обязательно реабилитационный какой-то цикл. Но вопрос, опять-таки, на какой срок, какой цикл, где он остается насущным, и какие общественные организации будут иметь право это делать, и хотят ли они вообще это делать, потому что, как правильно сказал отец Дионисий, для этого нужны другие чуть-чуть центры, другие условия, потому что большинство центров, да практически все, они работают на условиях добровольные обращения. И если вопрос будет, ну, о принудительном, либо об альтернативном, все равно это уже вопрос более такой силовой, скажем, вариант. Поэтому центры должны быть построены по другим принципам, может быть, более жесткие, с охраной какой-то или с службой безопасности, и с более жестким внутренним графиком, дисциплиной, какими-то трудовыми исполнениями, какими-то трудовыми послушаниями, да, скажем. То есть вот это вопрос. Поэтому, а где этот центр, из его аж с какими негосударственными, что мы будем, с Преображением России заключать договор? Ну да, у них хорошая арабская. Ну, давайте альтернативно предложим, вот Преображение отличное будет. Как раз это та организация, которая может взять на себя наркоманов и чтобы они там пахали. Да? Ну, будет бизнес, эти будут зарабатывать, и государство хорошо. Ну, почему бы и нет?
Зачем два? Если так, давай мы, ну, я знаю проще, давай примем метадоновую программу, и государство больше денег заработает, продавая наркотические средства своим же гражданам.
Ну да, но я думаю, что уже все. Если сейчас прошла у нас такая волна в сторону вот законодательства такой наркополитики, то уже метадонщики у нас уже замолчали. Все стало понятно, они где-то сели потихонечку в сторонке. Обмен шприцов, все это, видимо, уже другое. Права человека правами человека, но права наркомана – это номер один для кого-то. А вот права здоровых граждан, на самом деле, вот это номер один для другого массы людей. И гораздо больше таких людей, которые понимают, что есть право жить спокойно, и чтобы ты шел по улице, с тебя не сорвали сережки, чтобы с тебя не сдернули шапку, или не тыкнули ножом, и не вытащили у тебя кошелек. Поэтому, если мы говорим о правах человека, то вот правозащитники должны, наверное, подумать о правах тех родственников, которые страдают, о правах окружающего сообщества, которые страдают от наркозависимых. И тогда все станет на свои места, и метадон программы, ну, мягко говоря, это идут на задний план в нашей стране, да и во всем мире.
Николай, вот есть еще одна проблема, которую я даже вот сейчас не вспомню, поднимали ли вообще в своих программах, касающихся темы наркомании и алкоголизма, это проблема родительских прав. Да, вот мы с одной стороны говорим, что права наркомана, лучше пожертвовать правами наркомана, алкоголика, но тут вопрос, родительские права. И мы забываем, что сегодня огромное количество родителей – это именно родители, злоупотребляющие наркотиками, или, в принципе, такие же истории, связанные и с родителями-алкоголиками. И количество СМС-сообщений, которые приходят к нам, и количество обращений, и просьб, и проблем, о которых нам пишут, это касается в первую очередь проблем родственников ребенка, которые задумываются вообще об оспаривании или обесправливании, да, наркозависимых мам и пап по отношению к детям. Вот я тебе расскажу одну из самых распространенных ситуаций. Это когда зависимый от наркотиков или алкоголя родитель, ну, например, активно желает участвовать в воспитании ребенка, хочет с ним встречаться, общаться, забирать к себе там для совместного времяпровождения. А у второго нормального, так скажем, родителя, да, возникают сомнения вообще в том, что такое времяпровождение ребенку нужно и, самое главное, вообще безопасно. А ладно, мама там просто не открывает дверь дебоширу папе, когда он там пьяный после полуночи ломится для того, чтобы узнать, как учится там его сынок. Но как оградить ребенка от того, что под настроение там наркоман или алкоголик может забрать ребенка из детского сада или из школы, а потом, например, забудет вернуть? Ведь педагоги не имеют права отказать родителю в общении с ребенком. И, в принципе, они, конечно, обязаны посмотреть на папу трезвого, да, или на маму, там, которая не уколовшаяся. Но вопрос, смогут ли они расценить адекватно, трезвый или нетрезвый? Да, вот это одна ситуация, которая очень часто встречается в обращениях наших радиослушателей. Вторая проблема, которую мы вот для себя систематизировали, это проблема, которая связана с выездом. Вот мама одна воспитывает ребенка, папа там пьет или колется. И, например, понятно, что мама хочет там летом, чтобы ребенок отдохнул. И тут появляется такая ситуация, что ты же знаешь, да, Коль, что самое распространенное явление среди наркозависимых или алкоголезависимых – это необязательность. То есть это люди, которые вот приобретают такую вот черту характера, становятся необязательны, сверхнеобязательны.
То есть не соблюдают свои договоренности и какие-то обещания?
Да, хотя бы обещания, да. И поэтому дождаться выполнения данного родителям, наркоманам, там, этого обещания подписать согласие – удается далеко не всем, собравшимся к морю или на учебу, там, детям. И, соответственно, получается, что за согласие там, на выезд ребенка второй человек, который ни в чем не виноват, мама которая, или папа, там, которые действительно хотят там, блага ребенку, получается, платят, там, не знаю, либо какие-то деньги, ищут какие-то возможности, либо просто ребенок вынужден платить своим не отдыхом или не учебой за жизнь второго родителя, неблагополучного. И, наконец, третья ситуация, которая, в общем-то, все чаще и чаще встречается в наших городах, а особенно в селах, в городах в меньшей степени, это родители или оба родителя колятся или пьют, и, собственно, дети воспитываются бабушками. Бабушки, дедушки стараются там дать ребенку все, что могут, но горе родители получают от государства причитающие там средства, причитающие на детей пособия, а иногда даже и пенсии, и тут же спускают их на то, чтобы, собственно, колоться или пить. И при этом действительно воспитатели детей, бабушки или дедушки, или там иногда тети, дяди, крестные, кормят, поют, одевают, снаряжают в школу за свой счет, не имея никаких прав ни на скромную господдержку, ни на представительство в интересах детей, там в вопросе приватизации, выборе школы, оформления страховых полисов, а также вот просто сотни других повседневных случаев интересы детей совершенно не соблюдается. И тут вопрос, что же делать? Вот нам каждый раз задают вопрос, помогите, что же делать? Проконсультируйте, скажите, пожалуйста. Ты знаешь, самое интересное, вот мы при всем там, не знаю, моем каком-то человеколюбии, и при том, что, конечно, эта тема, казалось бы, в большей степени должны касаться программ «Женский клуб», который идет на нашем радио, или каких-либо других программ, вот мы их в первую очередь связываем именно с проблемой наркомании и алкоголизма. Потому что, к сожалению, говорить о том, что вот это плохая мать или плохой отец, и чему-то ее учить – бесполезно в таком случае. И тут, наверное, ответ один, единственный. Лишение родительских прав.
Ну вот я как раз об этом и думал, пока все это варианты рассказываешь. Это как раз тот вариант, о котором я, собственно, думал, пока ты все это рассказывал, все эти версии. Ну, во-первых, мне кажется, не так уж и часто, чтобы один родитель потреблял, другой не потреблял. Это, на самом деле, нонсенс, чтобы так было, чтобы один наркоман, а второй живут вместе и воспитывают ребенка, один потребитель наркотиков, а второй вот...
Ну, тут, наверное, больше свойственно алкоголем.
Да? Ну, если алкоголь, то да. Ну, здесь, что касается того, потребляет он и как быть, забрать из школы, кто может забирать, кто не может забирать. Но это на усмотрение все-таки, наверное, семейной пары, и родитель школы не может вмешиваться. Если нет только судебного какого-то процесса, где будет решено, что лишен родительских прав, да, и там развод и так далее. Только через какие механизмы можно избежать вот общения потребителя там, алкоголя или наркотиков, злоупотребляющего алкоголем, с ребенком. Мне кажется, по первому вопросу это только через какие-то юридические решения проблемы. Что касается, там, педагоги могут видеть, кто забирает, в каком состоянии, но это уже вопрос профилактики наркомании в школах и вопрос работы с педагогами и работы на родительских собраниях вот, по поводу признаков потребления, по поводу специфических особенностей тех или иных наркотиков. Эту работу можно проводить в педагогических коллективах. Это нужно, чтобы они тоже могли понимать и как ребенок, и в то же время даже как уже дошло до того, да, что и как родитель выглядит. То есть потребляет ли он что-то или нет, потому что это вопрос, который может тоже иметь далеко идущие последствия.
Я, конечно, понимаю, что православная вера, она, собственно, подразумевает, если у ребенка есть два родителя, то, конечно же, ребенок и второй родитель – это неразрывные части. Но тут вопрос именно касается правовых основ. Да, мы сегодня говорили вот о них.
Согласен, да. Но это вопрос созависимости, мощнейшей созависимости. Все-таки есть такой термин, пусть он часто употребляется в программе «12 шагов», но он есть и в жизни, реально это нормальное определение, потому что если есть в семье зависимый, то есть и тот, который имеет некую связь, такую серьезную, чувственную, скажем, да, с этим человеком и переживает за его горе, и, может быть, даже боится что-либо сделать, потому что он привык к такой проблеме в семье. И нужно действовать, нужно этого человека отправлять на реабилитацию, нужно мотивировать его на лечение, потому что иначе проблема никак не решится. И можно жить годами так и относиться спокойно, так называемой толерантностью, да, к тому, что происходит в семье, что потребляет здесь алкоголь, наркотики человек, но понимать, что это дефект, и этот дефект, и ребенок, тем более рядом, он растет рядом с потребителем, и он все равно так или иначе видит это все, и перспектива того, что он сам после где-то может стать потребителем, они, конечно, возрастают. Поэтому есть такое понятие жесткая любовь, и здесь ее нужно включать, конечно, эту жесткую любовь, то есть если это родители, то закрывать дверь и говорить, что все, либо вот ставить ультимативные какие-то условия, либо ты идешь, например, к специалисту, либо мы тебе не даем средств, нет возможности существования, потому что, ну, вот по-другому здесь, может быть, иногда и просто не справиться.
Знаешь, Коля, очень много женщин нам пишет на программу, очень много женщин пишет на радиостанцию с вопросами, мне разводиться или нет? скажите, пожалуйста, да, именно в таких ситуациях, когда муж в алкоголе или наркозависимый.
Перекладывание ответственности за решение на кого-то другого, конечно, попытка. На самом-то деле все очень индивидуально, и разводиться или нет, это вопрос непосредственно внутри семьи, но нужно бороться, конечно. Если есть любовь, если вы любите этого человека, нужно бороться до последнего за него, конечно.
То есть, наверное, самый главный совет, который можно дать, вам нужно найти священнослужителя, который бы работал с группами созависимых.
Да, но нужно, во-первых, иметь, я думаю, у каждой семьи, если это православная семья, есть духовник, да, и здесь нужно с ним тоже советоваться, как дальше действовать. Вот. Но родиться – это не вариант, я думаю, нужно спасать человека и найти, да, того священника, который работает, ну, или с созависимыми, или с зависимыми, да, то есть тот, который может дать совет уже конкретно по специфике. Таких у нас немного, да, но, по крайней мере, мы уже вот в своих передачах даем координаты тех центров, и это не только реабилитационные, они и профилактические центры, с которыми можно связаться и получить совет конкретно, как действовать дальше в случае зависимости.
Спасибо большое, Коль. Возможно, кому-то рассказанные сегодня истории покажутся неправдоподобными или, наоборот, очень близкими. Помните о том, что тот путь, который даже кажется сложным и трудноосуществимым, вполне можно пройти. С вами была я, Юлия Павлюченкова, и мой соведущий, Коклюгин Николай Владимирович, врач-психиатр-нарколог, методист по профилактике зависимого поведения детей и подростков. Спасибо и до свидания.
Спасибо, до свидания.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Иулии, болящие Зинаиды, болящие Елизаветы, болящих Надежды и Нины, Фатинии, болящего Георгия, заблудшие Александры, болящих Бориса, Валентины, тяжко болящего Алексея, болящих Николая и Иоанна, Сергия, Максима, Галины, Татьяны, болящей Зои, Натальи, Ирины, Иулии, от раковицы Анны, Натальи с очадами, Елены с очадами. Спаси вас, Господи!
Слушайте наше объявление.
Паломнический отдел Николо-Угрешского монастыря приглашает всех желающих в еженедельные паломнические поездки по святым местам православной России и ближнего зарубежья. 18 и 19 августа от Николо-Угрешского монастыря будет организована паломническая поездка по святым местам православной Белоруссии, города Витебска и города Полоцка. Более подробную информацию можно узнать по телефону паломнического отдела Николо-Угрешского монастыря 8-916-417-91-70, 8-916-417-91-70.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». Здесь можно поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Здесь представлены также православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Выставка «Преображение Господне» работает в 69-м павильоне Всероссийского выставочного центра с 17 по 23 августа.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.